Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы продолжаем краткую серию проповедей на тему «Бог, есть ли Он? Каков Он?». Мы решили взять небольшую паузу в изучении первого послания к Коринфянам для того, чтобы рассмотреть эту тему. Итак, сегодня утром мы будем вновь говорить на тему «Бог, есть ли Он? И каков Он?». Держите Библию наготове. По мере продвижения вперед мы будем читать некоторые библейские тексты. О природе Бога есть хорошая книга Эйдена Тозера «Познание святого». Он высказал очень интересную мысль. История человечества наглядно демонстрирует, что ни один народ не поднимался выше своей собственной религии, а духовная история человека явно показывает, что ни одна религия не поднималась выше, чем ее восприятие и понимание Бога. Поклонение человека будет либо возвышенным, либо низменным, в зависимости от того, насколько возвышены или низменны у него мысли о Боге. По этой причине самый главный вопрос в церкви – это всегда сам Бог. А самый многозначительный факт о любом человеке – не то, что он говорит или делает, а то, как в глубине своей души он воспринимает Бога. Конец цитаты. Он говорит, что самое важное, что есть у человека – это его восприятие Бога. А самая главная весть, которую несет церковь – это знание о Боге. И я думаю, что он прав. Ответ на вопрос, почему мы хотели культивировать правильное понимание Бога, состоит из двух граней. Во-первых, потому что есть люди, не желающие верить в Бога, их следует считать атеистами, либо философами. Они либо верят в то, что Бога нет, либо действуют так, как будто считают, что его нет. По этой причине мы желаем нести истину об истинном Боге, чтобы люди знали, что есть Бог, и чтобы знали, кто Он такой. Во-вторых, мы проповедуем и провозглашаем Бога не только лишь потому, что есть люди, которые не верят, но и потому, что есть люди, которые верят в Него неправильно. То есть они неправильно представляют Его. Такое случается даже в христианстве. Зачастую я просто дивлюсь тому, как неверно некоторые люди представляют, кто такой Бог, а неправильное восприятие Бога – это идолопоклонство. Иногда мы считаем, что идолопоклонство – это когда какой-нибудь дикарь поставил деревянную статуэтку какого-то бога и поклоняется ему. Или мы представляем себе языческий храм, где горят свечи и курица фимиам, но на самом деле идолопоклонство гораздо шире. Это просто неверное восприятие Бога. Если говорить в самом широком смысле, это создание себе Бога, но на вторичном уровне. Это превращение Бога, который на самом деле таким не является. И, наконец, на третьем уровне многие христиане грешат тем, что допускают себе мысли о Боге, которые просто неверно характеризуют Его. Псалом 49:21. «Ты подумал, что я такой же, как ты». То есть Бог говорит, «Ты думал, что я такой же, как ты». Именно в этом виноваты многие из людей, которые творят Бога по собственному образу и подобию, согласно собственным представлениям, рожденным в их разуме. Суть идолопоклонства в том, чтобы допустить себе мысли о Боге, которые недостойны Бога, и они могут проявляться в разных формах. Итак, мы провозглашаем Бога не только потому, что есть люди, которые в Него не верят, но и есть те, кто верит в Него неправильно, поэтому наша задача возвещать истину о Боге. Это очень важно. И как мы уже говорили в прошлый раз, прежде всего нам нужно задать вопрос, есть ли Бог, есть ли Он на свете? И мы уже говорили, что разум, откровение и опыт подтверждают факт бытия Бога. Во-вторых, мы задали вопрос, кто Он? Мы выяснили, что Бог есть Дух, Бог – Личность. У Него есть личностные характеристики. Он не блуждающая энергия, это Личность. Он – единый Бог, но в этой единой сущности присутствуют три Личности. Итак, Он – Дух, Он – Личность и Он – Триедин. И мы подходим к следующему вопросу. Каков Он? Каков это сущий, духовный и триединый Бог? Единственный способ, с помощью которого мы можем это узнать, прочитать о Нем в Библии, в котором Он являет самого Себя. Это откровение можно распределить по качественным категориям или атрибутам. Атрибуты Бога – это качество характера Бога, которого Он раскрыл в Священном Писании. Сегодня мы представим еще пару атрибутов. Хочу оговориться, мы предлагаем вам лишь основополагающие атрибуты. Во-первых, я хотел бы отметить с самого начала, что Бог непостижим. Поэтому все, что мы пытаемся понять, мы можем понять лишь в ограниченном масштабе. Мы видим лишь вершину айсберга. Бог имеет настолько всеобъемлющий характер, что даже говорить о нем можно лишь в достаточно примитивных категориях. Мы даже близко к этому не можем подойти. Это слишком далеко от нас. Как пример, он бесконечен. У Бога нет границ, и наша простая получасовая дискуссия об этом даже близко не подходит к тому, чтобы полностью постичь сущность личности Бога. Бог непостижим. Вот почему мы задаем вопрос, каков Бог, или что такое Бог. И попытка описать всю сущность Бога обречена на провал. Но мы можем спросить, на что похожи его характеристики, и мы можем увидеть его сходство с понятными для нас качествами. Правда, здесь кроется опасность, что мы можем сделать Бога слишком похожим на обыденные вещи. Мы видим человеческую любовь, и потом, когда Божья любовь действует не в соответствии с нашим восприятием любви, мы говорим, что Бог не любит. Таким образом, человеческая любовь возводится в абсолют, а бесконечная Божья любовь не вмещается в эти рамки. Но все действует не совсем так. Бог действительно похож на некоторые обыденности нашей жизни, поэтому Библия и говорит, что Он подобен или похож на что-то или на кого-то. Иезекииль пишет о подобии, и вот подобие мужа, то есть он как-то вроде чем-то подобен чему-то. Вот почему, поскольку Бог непостижим, мы не можем говорить о нем иначе. И здесь я вовсе не хочу сказать, что мы не должны воспринимать Бога негативно. Я всегда лишь хочу подчеркнуть, чтобы дать определение Богу, мы вынуждены говорить о том, каким Он не является. Например, говоря о Боге, что Он свят, мы думаем, что у Него нет чего? Греха. Но мы вынуждены так говорить, потому что не можем постичь понятие абсолютной святости. Сами мы переживаем лишь грех, поэтому для нас святость – это отсутствие греха. Понимаете, о чем я? Мы не можем сказать, что Бог безграничен, иначе как признать, что у Бога нет границ? Мы понимаем границы, поэтому и говорим, что у Бога их нет. И так ко всему нам приходится добавлять негатив. Мы живем в мире ограничений, в мире, настолько настроенном против Бога, что нам приходится говорить «Бог похож» и добавляем отрицательное качество, потому что утвердительное качество мы не понимаем. И если я вас еще окончательно не запутал, не беспокойтесь, все еще впереди. Когда я только начал эту небольшую серию, которая по сути является перерывом в изучении 1 Коринфянам, кто-то спросил у меня, не собираюсь ли я пройти все атрибуты Бога. Я ответил «нет», потому что я не знаю их всех, но потом спросили у меня, а разве их не 11 или 13? Я говорю «нет». Позвольте объяснить вам, что я думаю на этот счет. Я верю, что Бог – это бесконечная сущность, поэтому у Него бесконечное количество атрибутов. Я не думаю, что те атрибуты Бога, которые я знаю, исчерпывают целиком Божий характер. Понимаете ли вы, что атрибут – это качество, истинно описывающее его характер? Атрибут Бога – это качество, описывающее его характер. Но я и представить себе не могу, что буду знать все, что истинно описывает его характер. Если Бог безграничен, то безграничное количество истин о нем. Соответственно, у него безграничное количество атрибутов. И я просто не способен понять эту бесконечность. Впрочем, мне это и не нужно. Мне нужно всего лишь понять некоторые из них. Хорошо, давайте рассмотрим эти атрибуты. В прошлый раз мы изучили первый из них – Бог неизменен. Когда мы думаем о факте того, что Бог всегда один и тот же, это значит, что Он никогда не изменяется, и нам здесь приходится пользоваться отрицанием, потому что это единственное, что мы понимаем. Итак, мы говорим, что Бог не похож на нас, Он неизменен. Малахии 3.6. «Ибо я Господь, я не изменяюсь» Иакова 1.17, у которого нет ни изменения и ни тени перемены. Мы видим, что эта истина утешает христиан, дает им уверенность и пристанище. Но в то же время для неверующих это учение, внушающее страх, учение о суде, учение о неизменном гневе, ожидающем грешника. А сейчас в начале сегодняшней проповеди рассмотрим второй атрибут, характеризующих его природу. На следующей неделе мы поговорим об атрибутах, напрямую касающихся нас самих, таких как благодать, милость и любовь. Но второй атрибут, о котором мы поговорим сегодня, означает, что Бог присутствует во всех местах в одно и то же время. Он вездесущий. Бог везде и во всякое время. Я бы попросил вас сейчас держаться за поручни, потому что это такая тема, что можно не устоять на ногах, если допустить неосторожность. Некоторые из этих мыслей настолько превосходят все наше понимание, что вам придется поднапрячься. Бог бесконечен, у Бога нет краев. Все его существо заполняют всю бескрайнюю бесконечность. Поразительно. В Иеремии 23:24 Бог говорит: «Не наполняю ли я небо и землю?» Третье царство 8.27. «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небеса небес не вмещают тебя». К этому Соломон добавляет: «Тем не менее, это храм, который я построил. Так же, как Бог пребывает до вечности и пребудет после вечности, так Он пребывает и внутри всего, и вне всего. Он везде. Он бесконечен. Я приведу один интересный исторический факт. Люди всегда пытались загнать Бога в какие-то рамки. Даже несведущие или просто невежественные евреи, которые не хотели раскрыть глаза на истинное знание, пытались сделать из Бога некое существо в рамочке. Многие евреи считали, что Бог действительно живет внутри храма, что он был похож на любых других лжебогов. Поэтому Соломон говорит в Третьем царстве 8:27, что он не живет в этом доме. Храм должен стать престолом его величия на земле, но лишь временно. Он должен был стать символом Божьего присутствия, но он не живет на этом месте в своей сущности. Запомните, пожалуйста, символ Божьего присутствия никак не может быть тюрьмой его сущности. Евреи часто называли народом, который поклоняется Богу Израилеву, но которого просто называли Бог гор, в то время как сирийцы поклонялись Богу долин. То есть у евреев был Бог гор, а у сирийцев Бог долин. В то время как сирийцы практиковали свою религию в долине, евреи всегда поднимались на гору. Сами сирийцы говорили, евреи думают, что их Бог живет либо в горах, либо над горами. Поэтому они идут на высоты, чтобы приносить ему жертвы или приблизиться к нему, если он вдруг окажется над горой. Причем, знаете, если посмотреть на историю евреев, понимаешь, это так и есть. Евреи действительно многое делали на горе. Взять, к примеру, Хариф, Синай, Геразим или Иерусалим, который также стоит на горе. Пророки шли в горы, и Иисус поднимался на гору, чтобы помолиться. Вот почему некоторые критики пришли к выводу, что Израиль просто поклоняется некоему богу гор, а не богу долин. Но, как вы понимаете, все это неправда. Множество раз в Ветхом Завете можно найти упоминание, что Богу поклонялись и в долине, и в горах. Другие полагали, что Бог обитает на небе, и пытались втиснуть его в рамки неба. Причем я думаю, что подобным грешат сегодня многие христиане, независимо от того, задумываются ли они над этим, серьезно или нет. Они полагают, что Бог где-то там наверху. И знаете, думая о Боге, часто представляют себе некий воздушный замок, где, объятый этаким туманом, находится огромный величественный трон, и Бог находится в этом небесном дворце. Но на самом деле Бог везде. Более мудрые евреи это понимали ровно, как и сегодня понимают более мудрые люди. Бог везде. Но разве это не вызывает вопросы? Конечно, вызывают. И непростые. И сегодня я хотел бы ответить на эти вопросы. Во-первых, некоторые говорят, если он везде, тогда он нечист, потому что он оскверняется нечистыми предметами, которые касаются его. Если Бог находится в этом мире, значит, он не может избежать контакта с нечистотой. На это я бы ответил так. Бог действительно пребывает везде и во всем, он находится в сердце каждого грешника, исследуя его обличие. Он находится в аду, совершая там свой труд, потому что именно он способен погубить и тело, и душу в аду. Его сущность пребывает везде, но нигде и никогда не смешивается с нечистотой. Если хотите, Бог подобен лучам солнца. Солнечный луч может попадать на кучу навоза, но нечистота навоза никак не оскверняет солнечный свет. Точно так же и с Богом. Бог в сущности своей не смешивается ни с чем, и ничто не может его осквернить. Он сам себе противоядие против зла. Еще одна иллюстрация. Иисус пришел в этот мир, ходил по этому миру, а затем, когда он исполнил свое предназначение, о нем было сказано, в нем нет греха, он пребывал среди людей, но они совершенно не могли его испачкать. И Бог, равно как Иисус, ровно как и луч солнца, может прикасаться к чему угодно, но при этом не оскверняться. Бог противоядие против зла в самом себе. Другие говорят, что в вопросе вездесущности Бога заложена еще одна проблема. Если Бог везде во всякое время, то как же Библия говорит, что Он приближается или отдаляется от кого-то? Библия действительно так говорит. На самом деле в Исаии 55:6 сказано, что Он близок к беззаконнику, а в других местах говорится, что Он далеко. Как Он может быть одновременно близко и далеко? В этой связи восприятие Бога следует различать в категориях сущности и отношений. Бог пребывает везде в своей сущности, но с точки зрения отношений Он демонстрирует свое особое присутствие. Иными словами, Бог пребывает везде в своей сущности по сути, но с точки зрения отношений Он пребывает лишь рядом с благочестивым, если говорить просто. Сегодня мы все здесь, и я нахожусь в этом месте, и моя сущность наполняет это пространство. Мой голос отражается от этих стен, мое присутствие преобладает на протяжении проповеди, и мы все воспринимаем друг друга. Я нахожусь здесь в своей сущности, и вы наблюдаете проявление сущности в Джоне МакАртуре. Но с точки зрения отношений я связан здесь с тремя или четырьмя человеками, которые сидят в переднем ряду. Это моя жена и сыновья, плюс еще несколько родственников и некоторые особые люди, с которыми меня связывают особые дружеские или семейные отношения. То есть с точки зрения отношений я что-то представляю для некоторых, а с точки зрения сущности я что-то представляю для всех. Так и Бог в сущности везде, а в отношениях Он пребывает в сердцах своих детей, Об этом же говорит и Новый Завет. Ведь мы читаем, когда мы становимся христианами, Христос поселился в нас, а в 3 главе Ефесянам сказано, что мы исполняемся всей полнотой Божией. В 5 главе Ефесянам сказано, что мы наполняемся полнотой Духа. В послании к Колоссянам Павел говорит: «Христос в вас – упование славы». Когда Бог поселился в нас с точки зрения отношений, это не одно и то же, что Он пребывает с нами в сущности. Но поверьте мне, друзья, прежде чем Он пребудет с вами в отношениях, Ему обязательно нужно быть рядом в сущности, потому что сначала Ему нужно было произвести труд обличения и спасения. Итак, Бог везде, во всякое время. Ему не нужно никуда ходить, Он везде. Хорошо, скажете вы, а что же тогда означает глава 11 книги Бытия, где сказано, что «сошел Господь посмотреть город и башню»? Это просто означает, что Он обратил свое внимание на этот город. Богу не нужно было никуда спускаться. Он везде, в своей сущности. Он пребывает в жизни своих детей с точки зрения отношений. И еще одна мысль. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог пребывает между крыл посреди херувимов, над ковчегом Завета, что Он пребывал в храме и так далее. Что это означает? Это означает, что в случае с Соломоном Бог символически в этом месте установил престол своего величия, для того, чтобы представить людям величественного Бога. Он создал храм. Сегодня Божий престол представляет церковь. Это жизнь верующих. В тысячелетнем царстве Божий престол будет представлен троном в Иерусалиме, на котором будет царствовать Христос. На небесах это будет престол, описанный в 4 и 5 главах Откровения. Это лишь символ, причем, как я уже упоминал, символ его присутствия никак не является символом его сущности. Он везде. Кстати, друзья, если вы действительно задумываетесь о том, что Бог везде, вы поймете. Это просто поразительная мысль. При этом Он ни с чем не смешивается, Его ничем нельзя осквернить, ничто не может прикоснуться к Нему, чтобы в чем-либо изменить Его характер. Бог создал свое творение, Бог пребывает в своем творении, и это творение никак не влияет на Него. А теперь давайте поговорим о том, как практически влияет это учение на человека. Сначала давайте посмотрим, как оно влияет на христиан. Что для меня христианин означает тот факт, что Бог всегда присутствует в моей жизни? Он всегда рядом в сущности и особенно рядом со мной в отношениях. Что это значит? Во-первых, это значит утешение. Если я задумываюсь о том, что Бог всегда рядом, это действительно утешает. Неважно, что мне приходится сейчас переживать, Бог рядом. Неважно, сознаю ли я, что Он рядом, Он все равно рядом. Он все равно рядом. И я знаю, что бывает время в жизни, когда мы можем воззвать к Богу и сказать: «Где ты, Боже? Мне кажется, ты отдалился». Но Он не отдаляется ни на йоту, Он всегда рядом. В 13 главе к Евреям сказано: «Не оставлю и не покину». И если сам Бог это сказал, это значит, Он сделает, потому что Он не лжет. Бог никогда нас не покинет. Филиппийцам 4:5-6 в конце 5 стиха говорится: «Господь близко, и потом не заботьтесь ни о чем». Он здесь. Вот что это значит. Здесь не идет речь о втором пришествии. Здесь говорится о том, что Христос рядом, Он всегда рядом. Осознайте это. Таков Его атрибут. Это Его характер. Может ли христианин быть отдален от Бога? Нет. Никто в этой вселенной не может отделиться от Бога в сущности, а верующий никогда не сможет отделиться от Бога в отношениях. Например, Енох пребывал в присутствии Божьем, он ходил пред Богом, и так однажды они вместе с Богом ходили и вместе дошли до неба. Он пришел прямо на небеса. Это неразрывное общение. Символ верующего человека. Бог рядом с нами сейчас в той же мере, какой Он будет с нами в вечности. Он пребывает с нами, и это утешение. Второй очень важный практический аспект Божьей вездесущности – поддержка. Не только утешение, но и поддержка. Когда Бог призвал Моисея стать пророком, чтобы идти провозглашать его весть и вывести Израиль из рабства, Моисей сказал Богу. Исход 4 глава. «Я человек неречистый, я косноязычен». И Бог сказал: «Я буду при устах твоих». Просто восхитительно. «Я буду при устах твоих». Это говорит о том, что Бог рядом, и это не значит, что Он как надзиратель, стоит с плеткой. Он рядом, чтобы поддерживать нас в служении. Мы все знаем 28 главу от Матфея, где Он говорит: «И вот я с вами во все дни до скончания века». И знаете здесь, о чем речь? «Итак, идите, проповедуйте Евангелие, уча все народы, крестите, и вот я с вами во все дни». Здесь мы видим и утешение, и поддержку в служении. Кто-то скажет: «Я не умею свидетельствовать. Мне часто говорят: пожалуйста, поговорите с тем-то и тем-то. Он меня не слушает». Как-то Говард Хендрикс сказал: «Разница между мной и вами в том, что я нанятый агент, а вы счастливый потребитель». Конец цитаты. Я говорю: «И мне за это платят, а вам и так хорошо. И знаете что? У вас есть точно такое же средство, которое есть и у меня. Это сила Божия. Я буду при устах твоих». «Идите и проповедуйте, приобретите учеников, крестите, и я буду с вами». Друзья, это уже не утешение, это поддержка, это служение. Учение вездесущности Бога имеет основополагающее практическое значение в жизни верующего. Третий аспект – это щит против искушений. Знаете ли вы, что всякий раз, когда сатана пытается меня достать, ему нужно обращаться к Богу? В 1 Коринфянам 10:13 сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смысл в том, что Бог говорит: «Вас не постигнет ничего, на что бы я не дал вам достаточно силы, чтобы его преодолеть». У каждого человека бывает по-разному, потому что каждый верующий имеет разную степень зрелости. Соответственно, разные искушения приведут к разным результатам. И то, что одного способно разбить, другой может вполне выдержать. И каким бы ни был этот уровень, Бог всегда рядом, чтобы защитить верующего, чтобы он смог перенести. Какое восхитительное обетование! Бог рядом, чтобы защитить нас от искушения. Четвертый аспект Божьей вездесущности – заключается в том, что она побуждает нас к святости. Он всегда рядом, и мы должны понимать, что все, что мы делаем в его присутствии, и любой грех в мыслях, в слове или действии вы совершаете в присутствии Бога. Большинство из нас любят грешить, когда никто не видит, но перед внешними вы бы не очень хотели оконфузиться. Я часто путешествую по миру и не раз встречался с христианами, которых замечал в неприглядной ситуации. И тогда они хотели быстренько спрятаться, но быстро это не получалось. А потом, понимаешь, Джон, я как бы... Ну, со мной такое бывало. Поймите, что всякий раз, когда вы грешите, это происходит, как будто вы поднялись на облаках, стали пред Богом и продемонстрировали свой грех во всей красе. Понимаете? Вы совершаете свое дело в самом присутствии Бога, и эта мысль должна вас серьезно отрезвить. Когда жизнь царя Давида исправилась, она полностью была основана на таком высказывании: «Ибо все пути мои пред тобою, я больше не могу на это пойти, он рядом, понимаете?» Или возьмем Иова. На чем основывалась целостность его жизни? Иова 31.4. «Не видел ли он путей моих? Бог видел все. Все, что я делаю у него перед глазами». И именно это подразумевается в притчах, когда говорится: «Во всех путях своих познавай его». Иными словами, во всем, что бы ты ни занимался, признавай, что он рядом. Лишь это одно будет руководить твоими путями. Христианская жизнь в сущности состоит из того, что мы устраиваем свою жизнь, зная, что она полностью во всех делах проходит пред глазами Бога. И то, что мы постеснялись бы делать в присутствии злого человека или в присутствии благочестивого человека, все это цветочки. Мы не должны делать ничего, чего бы мы постеснялись делать в присутствии Бога, когда мы стоим у небесного престола. Итак, для верующих учение вездесущности имеет огромную важность. Какое же значение оно имеет для неверующих? Как неверующий должен его воспринимать? В Псалме 20, в 9 стихе, говорится: «Рука твоя найдет всех врагов твоих, никто не убежит». Злодею негде будет укрыться от Бога, выхода просто не будет, нет того места, куда бы можно было убежать. В 9 главе пророк Амоса, также пророк Авдий, рисует нам достаточно ясную картину. Амоса 9.2. «Хотя бы они зарылись в преисподню, хотя бы они зарылись в преисподню, и оттуда рука моя возьмет их». Речь о могиле. «Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы скрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойду в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои и на беду им, а не во благо». Бог говорит: куда бы они ни пошли, я обязательно их там найду. А в книге Авдея говорится, стих 4: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя». Им негде укрыться, и нечестивец должен понимать, что как бы он ни старался, куда бы он ни бежал, даже если он решит, что больше не нужно ходить в церковь и не нужно читать Библию, и даже если он попытается убрать Бога из своих мыслей, Бог внушит ему свои мысли и сосредоточит их на себе. Иов 26.5. «Мертвецы трепещут под водами, и живущие в них, преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Авадону». Бог своим присутствием скрывает все маски. И далее в Иова 34.21 говорится: «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, нет тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие». Укрытия нет. Притчи 15.11. «Преисподняя Авадон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих». Если Бог способен увидеть все везде во вселенной, то неужели он не увидит то, что в сердце человека? В Псалме 138 Давид вопрошает: «Куда я пойду от тебя? Даже если я долечу или добегу до самого края вселенной, ты там». Он говорит: «Возьму ли крылья зари, то есть если бы я оседлал солнечный луч, 300 тысяч километров в секунду, 8 минут до солнца, даже тогда мне не сбежать от Бога». Вор крадет, потому что думает, что его нигде не видят. Блудник прелюбодействует, потому что думает, что его никто не видит. Лжец обманывает, потому что думает, что никто не видит. Но Бог видит и знает. Если Бога не видно, это не значит, что его рядом нет. Бог не дремлет и не спит. В Евреям 4:13 сказано: «И нет творения скрытого от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Бог все видит. Исаия 65:12. «Вы делали злое в очах моих, говорит Бог». Притчи 15:3. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Бог неизменен, Бог вездесущ, и Он все видит и знает. Третий атрибут – Бог всемогущ. Это просто поразительное качество Бога. Мы вновь вынуждены прибегать к отрицанию. Нет ничего, чтобы Бог не мог сделать. Его силе нет конца. Иов 9:19. «Если действовать силой, то Он могущественен». Его имя – Эль-Шадай, что означает «Бог всемогущий». В Откровении 19:6 написано: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог, Вседержитель». Он могущественен, Он силен. Псалмопевец говорит, что сила у Бога. Когда мы говорим, что Бог силен, мы утверждаем, что, обратите на это внимание, нет предела Божьей власти. Он может делать все, что угодно. Причем на то, чтобы сотворить что-нибудь одно, или чтобы сотворить что-нибудь другое. То есть сотворить вселенную ему не труднее, чем сотворить мотылька. Он может совершать любое действие, и на осуществление одного действия ему не нужно тратить больше сил, чем на другое. Вы спросите, почему я так думаю? Да потому что ему вообще не нужно тратить никаких усилий. Вы скажете, в смысле, вообще никаких, абсолютно никаких усилий. Приведу вам пример. Утром в воскресенье я понимаю, что мне придется потратить немало энергии, мне придется скакать, размахивать руками, ходить взад-вперед, и это будет длиться около 3 часов. Это отнимет немало сил. Мозги работают в усиленном режиме и сгорает достаточно много энергии. И вот утром я выпиваю протеин, принимаю витамины, а потом трачу всю эту энергию. И вот когда я заканчиваю, потом иду домой и уже дома падаю без сил. И тогда я говорю жене: «Патрисия, мне нужно что-то поесть. Мне нужно возобновить силы. Я потратил всю энергию». Но Богу такая зарядка не нужна. Он везде, и нет ничего вне Бога. Вот почему в Исаии 40:28 сказано: «Господь Бог не утомляется и не изнемогает. Он ни на что не тратит энергию. Поэтому Господь может делать что угодно». В-третьих, Он может делать все, что Сам пожелает. У Него есть не только сила, но и власть. Он может не только сделать что угодно, но и сделать, что Сам захочет. Отметьте себе, это Божья сила, Божья власть и Божья воля. Все это в равной степени свойственно Его естеству. Он не может терпеть грех, Он не может лгать, Он не может одобрять нераскаянных грешников. Он не может наказывать невинного. Он не может делать то, что противоречит его сущности. Но Бог может делать все, что Сам пожелает. Псалом 113:11. «Бог наш на небесах и на земле творит все, что захочет». Иногда люди задаются вопросом, почему Бог поступил так. И я часто отвечаю: потому что Он так пожелал. Тогда мне возражают: это неудовлетворительный ответ. А я говорю: потому что вы не понимаете Бога. Бог делает все, что пожелает. В Римлянам 9 главе Павел приводит аргументы в пользу учения об избрании. Он говорит о людях, избранных ко спасению. Он говорит о фараоне и сравнивает Иакова и Исава. И здесь возникает спор. И кто-то говорит: «Бог, почему ты поступил так, а не иначе?» И Павел отвечает: «Разве горшок может выступать перед гончаром и вопрошать его, почему ты меня создал так? Это право гончара». Не подвергайте Бога сомнению. Бог может делать что угодно. При этом Он не затрачивает усилий, чтобы что-то сотворить. И Он делает то, что соответствует Его природе. Он никогда не противоречит своей природе. Он не может любить грех. Он не может лгать. Он не может нарушить свое слово. Он не может предать забвению то, что совершил. А воля Бога всегда соответствует ценности Его личности. И говоря о силе Божьей, я хотел бы рассмотреть ее с 4 точек зрения. Во-первых, это сотворение. Библия говорит нам, что Он сказал, и стало так. Псалом 32:6. «Словом Господа сотворено, все сотворено. Он повелел, и стало так». И, кстати, если задуматься о той силе, которая заключена в сотворенной вселенной, то мы знаем, что можно расщепить атом, и будет большой взрыв и большой беспорядок. Если бы мы могли начать цепную реакцию, которая бы затронула всю вселенную, мы все равно бы не смогли даже близко подойти к той силе, которая есть у Бога, потому что Бог всегда больше своего творения. И знаете, что поразительно? Он ни у кого не спрашивал совета, ему никто не помогал. Можно было подумать, что он сначала создал человека, чтобы тот ему что-то посоветовал. Мы же всегда рады дать совет. Но в Исаии 44:24 записано: «Я один распростер небеса и своей силой разостлал землю». Он пожелал, и в тот миг, когда он пожелал, стало так. В Римлянам 4:17 сказано: «Он называет несуществующее как существующее. Как только он назвал, оно начало существовать». Его сила видна в сотворении. Во-вторых, его сила видна в сохранении. Когда он сотворил этот мир, как говорит Библия, он держит все словом силы своей. Кто-то из вас скажет: «Да, вы говорите, Бог никогда не устает. Как же тогда он почил в седьмой день?» На самом деле он не совсем почил. Если бы Бог по-настоящему отдыхал в седьмой день, все бы рассыпалось. Зачем же тогда он почил? Он показал нам пример для подражания. Это мы устаем, а он нет. Он установил модель для человека. Человеку нужен отдых и восстановление. Бог оставался настолько же действенным в седьмой день, потому что его сила в этот день действовала так же, как и в первые шесть. Он поддерживал все то, что сотворил. Евреям 1:3. Он держит все словом силы своей. В-третьих, я полагаю, Божья сила видна в искуплении. Знаете, возможно, в искуплении она видна даже больше, потому что при сотворении у Бога не было противления. Ему не нужно было превозмогать дьявола, не нужно было попирать смерть, не нужно было прощать и искоренять грех, не нужно было заграждать врата ада, не нужно было претерпевать смерть на кресте. Так было при сотворении. Но при искуплении ему пришлось пройти всю эту борьбу и величественным образом проявить силу в смерти Христа на кресте и искуплении грешников. Но что действительно изумляет, это то, что Бог призвал к себе ничтожных людей, чтобы они посрамили сильных. 1 Коринфянам 1 и 2 главы. Бог призвал немного сильных, немного благородных. Он призвал обычных людей и поставил их, чтобы они превозмогли мир. В первых 5 главах Деяниях мы видим, как они перевернули весь мир. Вот это Божья сила. Искупительная и спасительная сила. В-четвертых, я думаю, Божья сила видна в его способности воскресить мертвых. Помните ли вы, что у Бога столько силы, что однажды в конце времен Бог воскресит всех кого-либо живущих, праведных и нечестивых? Вы скажете: «Я знаю, что верующие воскреснут». Но разве это также относится и к неверующим, или к нечестивым? Совершенно верно. Иоанна 5:28. «Одни пойдут в воскресение жизни, другие в воскресение осуждения». Прочитайте книгу Откровения 20 главу, и вы найдете, что во время суда у Великого Белого Престола все нечестивые предстанут пред ним на суд. Всех их отдаст море, смерть и ад, удерживающие их. Это будет невероятная сила воскресения. Это сила всемогущего Бога. Вы скажете, что это значит? Давайте перейдем к практическому применению. Во-первых, это основа нашего поклонения. Практический аспект этого учения можно найти в простом утверждении, записанное в 4 книге Царств 17:36. «Но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой и мышцей простертой, Его чтите и Ему поклоняйтесь». Мы должны поклоняться Богу, потому что Он силен. Его сила – основа нашего поклонения. Мы собираемся вместе поклоняться Богу, благодаря Его великой силе, и нет никого подобного Ему. Во-вторых, для верующего Божья сила не только основа поклонения, но и основа ежедневной уверенности, ежедневного доверия. Знаете, иногда случается, я чувствую себя совершенно неспособным, и я больше ничего не могу. Но тогда я обращаюсь к Филиппийцам 4:13, где сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодаря Его силе мы способны с дерзновением идти по жизни. Мы исполнены полнотой Божией, как говорится в Ефесянам 3:19. А затем в стихе 20 мы читаем, что Бог, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. То есть сила Божия – основа нашей ежедневной жизни. В-третьих, это основа нашей надежды на воскресение. Я христианин и жду этого воскресения из мертвых. Я сознаю, если только не попаду в число восхищенных, а у меня достаточно высокая вероятность, около 100%, что я умру. И тогда я надеюсь, что воскресну. В чем же моя уверенность? Вы знаете, обычно похороны не производят особого обнадеживающего впечатления. Сначала из тела выкачивают всю кровь, а затем туда внутрь закачивают бальзамическую жидкость, и тело лежит в морге до того, пока его не положат в гроб. И можно подойти к тому, кто потерял близкого, и сказать: «Однажды он воскреснет из мертвых», а потом во время прощания открывает крышку гроба, и мертвое тело внутри, и все печальны. Потом этот гроб кладут в могилу и закапывают землей. Но во время похорон кто-то из христиан скажет: «Однажды этот дорогой брат восстанет из мертвых». А в толпе кто-то скажет: «Откуда ты знаешь? Кто его вытащит?» Я бы обратился к 1 Коринфянам 15 главе. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». А затем стих 52. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Бог дает такую победу. Сила Божия – это основа поклонения, основа для ежедневной жизни, надежды на воскресение в будущем. В-четвертых, это основа нашего утешения. Всякий раз, когда я беспокоюсь о своих проблемах, я вспоминаю о Боге и осознаю, что для Него нет ничего невыполнимого. Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа». И следующая фраза ключевая. «Сотворившего небо и землю. Если Он мог сделать это, то справится и со мной». Уверенность, утешение, учение о Божьей силе – это основа поклонения, основа ежедневного доверия, основа надежды на воскресение, основа утешения. В-пятых, это основа нашей победы. В 6 главе Ефесянам говорится: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Если вам придется воевать с врагом, то для этого вам нужна будет Его сила. Когда придет противник, вам не придется вести битву, вам всего лишь нужно будет сообщить военноначальнику, и он будет вести битву за вас. Это основание нашей победы. Тот факт, что он силен, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Сатана очень сильное существо, но знаете что? Он уже под моими ногами, где ему и место, потому что его туда поверг Бог. Это моя победа во Христе, великая сила, которой я могу воспользоваться. В-шестых, для христианина учение Божьей силе – это основа уверенности. Я спасен, и у меня часто спрашивают, думаю ли я, что я останусь таковым. И я всегда отвечаю «да», когда у меня спрашивают, на каком основании я так думаю. И я отвечаю, потому что Бог силен сохранить меня. А тот, кто намеревается вырвать меня из руки Божией, он не сильнее Бога, потому что таковых просто нет. Иоанна 10:28. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Почему? Отец мой, которых дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Нет никого сильнее Бога, и он просто этого не допустит. В главе 8 послания к Римлянам можно найти те же утверждения. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто отлучит нас от любви Божьей? И затем Павел перечисляет всех, кто бы мог попытаться это сделать. Начало, силы, ангелы, все кто угодно, но ни у кого не получается. Потому что Бог всемогущ, основание моей уверенности всеобъемлющее и абсолютная сила Божья. Во 2 Тимофея 1:12 Павел потому и говорит: «По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой в онный день». У него была уверенность, благодаря знанию, что Бог всемогущий. И, наконец, в-шестых, последний пункт. Для христианина учение о всемогуществе Бога – это основа смирения. На самом деле, если не думать о Боге, очень легко возгордиться, потому что тогда думаешь только о себе. Но когда только начинаешь думать о Боге, сознаешь, что ты сам ничто. В 1 Петра 5:6 говорится: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и что тогда будет? Да вознесет вас в свое время». Божья сила – основа моего смирения. Это осознание того, что я ничто, что я ничего не могу без Него. Поэтому учение о всемогуществе Бога чрезвычайно практично. Что же сказать о неверующих? Какое воздействие на неверующих человека оказывает знание, что Бог всемогущ? Просто огромное воздействие. В 1 Коринфянам 10:22 говорится: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Вы пытаетесь раздражать Бога? Если да, то задумайтесь над последствиями. Разве мы сильнее Его?» Иными словами, если Бог возревнует, а Он может возревновать, если человек Ему не поклонится, то вам тогда придется быть сильнее Его, потому что Он будет вам противодействовать. И что это значит для нечестивого? Бог ревнует против всякого, кто не поклоняется Ему. А когда Бог ревнует, Он борется со своим противником. И Он обязательно победит, потому что Он всемогущ. Трагично осознавать, что в этом мире есть те, кто не знает Бога, кто не поклоняется Ему, кто не любит Христа. Те подвергнутся суровому удару, который окончательно будет нанесен на суде всемогущим Богом. И если только они не окажутся сильнее Бога, им не на что уповать, и у них нет защиты, потому что человек никак не окажется сильнее сотворившего его Бога. В 9 главе Иова, в стихе 4, мы читаем: «Кто восставал против него и оставался в покое? Никто». Глава 10, стих 7. «Хотя знаю, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей». Иов говорит: «Все это произошло со мной. Я этого не понимаю, но знаю, что никто не может коснуться тебя. Никто не может избавить меня». Когда Бог берет чью-то жизнь в свои руки, никто из людей уже никак не сможет этого предотвратить. И единственный во всей вселенной, кто может избавить вас от руки разгневанного Бога, это Иисус Христос. Он сам и есть Бог. Во 2 Фессалоникийцам 1:7 сказано: «А вам, оскорбляемым, покоем вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». На тех, кто не познал Бога и не послушал Его Евангелия, Бог обрушит всю мощь своего суда, и об этом даже страшно подумать. Неудивительно, что автор послания к евреям в 10 главе сказал: «Страшно впасть в руки Бога живого». Зачем мы вам рассказываем об этих Божьих атрибутах? Затем, чтобы показать, что такова Божья природа, и именно Он открыл ее нам. Мы хотим, чтобы вы уверовали в Бога, причем в такого Бога, которым Бог по сути является. В заключение позвольте мне сказать вот что. Вы заметили, что каждый из истин о Боге во всех случаях имеет два разных результата. Например, понимание о том, что Бог неизменен, вездесущий, всемогущ, для христианина несет радость, но неверующему это же понимание внушает страх. Видите ли, вопрос не в характере Бога. Характер Бога уже давно утвержден. Вопрос в вас. Человек, который разбивается о Божию сущность, человек, который пытается жить по-своему, независимо от того, кто есть Бог, безумец. Бог есть Бог, и Он творит, что хочет, а вам лишь следует это принять. На следующей неделе мы более подробно поговорим о Божьей благодати и прощении, о том, как они действуют в ответ на все наши беззакония, как Бог принимает нас, когда мы приходим ко Христу. Подводя итог сегодняшней проповеди, отмечу, что ее суть в том, что Бог таков, как мы его здесь описали, и этот Бог требует поклонения Ему. Поэтому мы с любовью призываем вас поклониться Ему. Самое приятное ощущение для нас – видеть, что кто-то приходит ко Христу. Этого желает Он. Он приглашает вас прийти к Нему на Его условиях. По вере в Иисуса Христа вы вступаете в истинные отношения с Ним. Принимайте жертву Христа, а Бог принимает вас. И теперь все совершенство Бога, казавшееся в прошлом страшным, становится ныне восхитительным. Помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за истину, за Его силу в нашей жизни. Молимся, чтобы Ты привел к себе тех, кто отчаянно нуждается в Тебе, чьи сердца уже растаяли и согрелись от действия Твоего Святого Духа. Отец, мы просим Тебя благословить дальнейшее изучение, что мы слышали сейчас. Благослови всех людей и каждую драгоценную жизнь. Благодарим Тебя, посвящаем Тебе самих себя и услышанное Слово, чтобы оно произвело добрый плод. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.